Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня пятница, 18 ноября. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о презентации новой книги писательницы Ирины Андреевой. Затем информация Пенсионного фонда для владельцев сертификатов на материнский семейный капитал. Продолжит наш выпуск рубрика «Календарь Победы». Далее специалист отдела надзорной деятельности напомнит о пожарной безопасности в отопительный период. В завершении объявления, реклама, прогноз погоды и поздравления с праздником. И обо всем этом более подробно. В районной библиотеке презентовали новую книгу. 13 ноября встреча абатчан с писательницей-землячкой Ириной Андреевой проходила нетрадиционно, в форме литературного суда. А какой же суд без прокурора, судьи и адвоката? А в роли ответчицы выступала сама Ирина Андреева. Она и объяснила присутствующим, почему дала название книге «От речки до печки».
И вот в этой повести человек, наделавший в жизни много ошибок, утрат, талантливый, в общем-то, человек, мечется и решает вернуться на родину, к своим истокам. И там обретает, наконец, душевное спокойствие и возвращаются к нему творческие силы. Он желает работать усиленно и осуществить свою такую мечту, написать о своем селе. И когда на сходе граждан села, он объявляет об этом, что давайте соберем материал и напишем буквально от речки и до печки историю нашего села. Мы достойны этого. Поэтому, ну вот так, с легкой руки писателя, книга и примерно такое название «От речки и до печки».
Писательница активно участвовала в ходе заседания, то комментируя, то делая акценты на конкретных деталях. Рассказала, почему изменила название книги и как находит героев для своих произведений.
Ну, обычно писатель, поэт работает, рабочий материал как-то для себя называет. Я лично сейчас компьютер как-то назвала ориентировочно и пишу. А потом, допустим, по мере написания и по мере уже окончания, я чувствую, что не подходит название. Бывает, что оставляю. Ну и когда, опять же, повторяюсь, когда он сказал, давайте напишем историю села от речки до печки. Ну, вот это будет оставил. Документальное. Вообще, публицистика вяжется с художественным произведением очень сложно. Вот, очень сложно вплести это в художественную ткань. Материала у меня очень много вот этого. А откуда появился? Ну вот, вы меня знаете, еще кто-то. И мне стали просто присылать кто рукописи, кто по интернету. Я все это коплю. Когда я прочитаю, кажется ни о чем. Но приходит время, и материал скажет о себе, что вот, возьми меня. Поэтому вот пошло место в этой книге. Я старалась сжать, чтобы это было интересно. Ну, судить получилось или нет, скажем, читать.
Каждый из участников судебного процесса отстаивал свою точку зрения. От чего страдают и мучаются герои новой книги «От речки до печки»? Что тревожит, о чем болит душа автора? О доброте и душевности героев произведений писателя говорили присяжные заседатели. Людмила Николаевна Субботина и Татьяна Павловна Агафонова.
Неисправимый патриот, гуманист, преданный своей малой родине, глубоко уважает своих земляков. Нет в ее книге ни морально падших, ни пьяниц. Например, новая наша знакомая Лидия Здотова. На алтарь любви она положила буквально все. Она оставила свое родовое гнездо, Она поехала за мужем в Москву, во Владимир. Она помогла ему от шофера вырасти до журналиста, когда совсем тяжело было со здоровьем его. Она рядышком сидела, она каждый вдох его берегла. Выздоровел, поехал в город и встретил красивую молодую. Чем закончилось? Ушел. Но Лидия – настоящая русская женщина, гордая и любящая. Расставаясь с ним, она благодарит его за любовь и говорит: «Спасибо за все хорошее, что было между нами. Пожалуйста, будь счастлив». Есть женщины в русских селениях, тем более в нашем партизане. В конце этой книги она поет гимн партизанскому человеку, гимн всех. Не случайно говоря вот эти торжественные, такие красивые слова, она обращается к нам, читателям, и говорит: «Посмотрите, такие замечательные люди есть в каждом селе, только имя может у них другое. Может быть, Михаил, может быть, Василий, а может быть, Ирина, а может быть, Вера и так далее». Спасибо автору большое.
А свидетели по сценарию встречи, то есть поклонники творчества Ирины Андреевой, Вера Игнатова, сестра Людмила Ботова и Евгения Калмачевская в своих выступлениях отмечали добросердечность как автора, так и героев произведений.
Вот в последней книге фигурирует имя моего деда. Мне вот приятно было. И все такие герои наши деревенские, пусть там какие бы поступки они ни совершали, там положительные, отрицательные, все равно добро побеждает. Кто заслуживает счастья, тот его получает. И вот эта вот реальность подкупает в ваших книгах всегда.
Пламенная речь адвоката Натальи Струниной о книгах Ирины Андреевой, пронизанных болью об исчезающей деревне, о таланте писателя, вызвала аплодисменты присутствующих.
Все книги Андреевой пронизаны душевностью, добротой и состраданием к ближнему. Теми качествами, без которого нет настоящего человека, читая ее книги, испытываешь боль по умирающей российской деревне. И это является лишний раз доказательством того, насколько автор любит свою малую родину, любит деревню, как уважительно относится к своей малой родине, к этим людям, которые там проживают. А как точно и талантливо Ирина передает колоритный диалект жителей местных, теперь уже исчезнувших деревень Абатского района. В то же время, показывая ошибки, заблуждения и падения своих героев, Ирина всегда оставляет надежду на то, что все еще можно изменить к лучшему. И как пишет сама автор в своем произведении, по утверждению Сократа, в каждом человеке живет солнце, только дайте ему светить.
В завершение приятным подарком для героини встречи и поклонников ее таланта было вокальное выступление Анатолия Пучкарева и Натальи Струниной. А сейчас информация для владельцев сертификатов на материнский семейный капитал. Единовременные выплаты из средств материнского семейного капитала жители Юго-Тюменской области начали получать с конца июля. А подать заявление на выплату 25 тысяч рублей владельцы сертификатов могут до 30 ноября 2016 года. У нашего микрофона начальник отдела назначения перерасчета и выплаты пенсии оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления пенсионного фонда в Абатском районе Надежда Бердюгина.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Наша сегодняшняя информация предназначена мамам, имеющим на руках сертификат материнского семейного капитала. Единовременная выплата из средств материнского капитала жители Юго-Тюменской области начали получать уже с конца июля. Выплаты уже получили 14,5 тысяч семей в размере 25 тысяч рублей или остаток средств, которых у них остался. Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления. Подать заявление на единовременную выплату можно до 30 ноября 2016 года. Еще раз повторяю, не позднее 30 ноября 2016 года. В заявлении указывается серия, номер сертификата на материнский капитал, реквизиты счета, на который двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 тысяч рублей, либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала у вас менее этой суммы. Пенсионный фонд Российской Федерации просит владельцев сертификатов на материнский капитал внимательно проверять правильное заполнение банковских реквизитов, куда должны быть перечислены средства. Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата. Напоминаем, что все услуги предоставляются в электронном виде у нас, и подать заявление можно через личный кабинет гражданина, либо обратившись в МФЦ. Он находится у нас в здании администрации района, первый кабинет на первом этаже, либо в клиентскую службу нашего управления по адресу Ленина, 23.
Также материнский капитал можно потратить и на образование детей. В 2016 году более 1000 семей Тюменской области решили дать образование своим детям за счет материнского капитала. В общей сложности на эти цели перечислено более 33 миллионов рублей, продолжает Надежда Михайловна.
Для того, чтобы направить материнский капитал на образование ребенка, родителям нужно заключить договор с общеобразовательным учреждением и представить его в наше управление. Договор должен быть обязательно заверен образовательным учреждением. Особенно это касается тех владельцев сертификатов, дети которых поступили в учебное заведение в других регионах. Также договор должен содержать сумму и сроки оплаты за обучение ребенка. У нас уже очень много семей обратились за использованием по этому направлению, и рост наблюдается достаточно стабильный. Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, если второму, третьему или последующему ребенку уже исполнилось 3 года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. Также заявление может семья подать через личный кабинет гражданина, либо обратившись в МФЦ или в клиентскую службу нашего управления. Все вопросы по данному направлению вы можете задать по телефону 42122 или прийти лично на прием к нам или в МФЦ. Очень много информации у нас расположено на сайте Пенсионного фонда, можно там прочитать. Также заявление на получение сертификата вы тоже можете подать через личный кабинет гражданина.
Напоминаю, с информацией для владельцев сертификатов на материнский капитал у нашего микрофона была начальник отдела управления Пенсионного фонда в Абатском районе Надежда Михайловна Бердюгина. Мы продолжаем рубрику «Календарь Победы». Сегодня директор Абатского краеведческого музея Ольга Коновалова расскажет об освобождении Ростова-на-Дону, одной из успешных наступательных операций Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
Битва за Ростов-на-Дону. Одно из первых успешных наступлений Красной Армии в войне наряду с битвой за Москву и Ельнинской операцией. 21 ноября 1941 года, на 153-й день войны, 9-я армия Южного фронта продвигается к рубежу Агафеновка, Кутейникова. 56-я отдельная армия оставляет Ростов-на-Дону, и немецкие войска полностью захватывают город. 27 ноября, на 159-й день войны, после перегруппировки войск с правого фланга 37-й армии на участок фронтов Стоянов-Генеральская, Южный фронт возобновил наступление. Главные силы 37-й армии наносили удар с фронта Стоянов-Генеральская через Султан-Салы на западную окраину Ростова, а 9-я армия двигалась на Ростов через Большие Салы. 56-я наступала тремя группами и наносила удары на Ростов с трех направлений. Под натиском советских войск противник вынужден был начать отступление из ростовского мешка. Наибольшее сопротивление враг оказывал главным силам 37-й армии и западной группе 56-й армии, наступавшим навстречу друг другу. Гитлеровцы стремились во что бы то ни стало помешать этим войскам соединиться и завершить окружение немецких дивизий. Но 28 ноября на 160-й день войны бойцы 6-й роты 33-го мотострелкового полка в ночь переходят Дон по тонкому льду, проникают в Ростов и занимают оборону на участке Театральной площади до 13-й линии. Утром еще две роты форсируют Дон и продвигаются до Театральной площади. 29 ноября в результате контрнаступления советских войск освобожден Ростов-на-Дону. В этот же день Иосиф Виссарионович Сталин послал главнокомандующему юго-западного направления маршалу Советского Союза Тимошенко и командующему Южным фронтом генерал-полковнику Черевиченко телеграмму: «Поздравляю вас с победой над врагом и освобождением Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Приветствую доблестные войска 9-й и 56-й армии во главе с генералами Харитоновым и Ремезовым, водрузившие над Ростовом наше славное советское знамя». И 30 ноября советские войска, преследуя первую танковую армию вермахта до укрепленного рубежа Миус фронта, где фронт стабилизировался до июля 1942 года.
Об освобождении Ростова-на-Дону рассказала директор Арбатского краеведческого музея Ольга Юрьевна Коновалова. Сообщает служба 01. Дознаватель отдела надзорной деятельности по Арбатскому муниципальному району, капитан внутренней службы Юлия Вахова напоминает жителям района о мерах пожарной безопасности в отопительный период.
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – неизменная причина пожара в период отопительного сезона. Причиной тому не только нарушение правил пожарной безопасности и неосторожность, но и неотремонтированные отопительные печи. Инспектора отделения надзорной деятельности по Арбатскому муниципальному району систематически проверяют жилые дома с печным отоплением и указывают хозяевам, квартиросъемщикам на необходимость принятия должностных мер безопасности. Но зачастую хозяева, квартиросъемщики ремонт отопительных печей не производят. Вот и продолжают топиться неисправные печи. И получается, что прохудившийся домашний очаг становится очагом пожара. В связи с этим рекомендуется соблюдать следующие основные правила. Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, замазать трещины. Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными, чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки, разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие легковоспламеняющиеся жидкости. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток, отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический притопочный лист размером не менее 50 на 70 см. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скопившейся в ней сажи. Не сушите на печи вещи и сырые дрова. Ни в коем случае нельзя растоплять печь дровами по длине, не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол или стену. В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции – зданий, стены, перегородки, перекрытия, балки примыкают к печам и дымоходам, дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. Помните, если вы обнаружили пожар или загорание, звоните немедленно по телефону 01 или сотового телефона 112.
У нашего микрофона была дознаватель отдела надзорной деятельности Юлия Вахова. Будьте бдительны. Антитеррористическая комиссия Тюменской области призывает всех жителей и гостей региона с особой ответственностью отнестись к собственной безопасности, быть внимательными и бдительными. В регионе принимаются все необходимые меры по обеспечению защищенности объектов жизнеобеспечения и безопасности граждан в местах массового скопления населения и при проведении культурно-спортивных мероприятий. Все службы приведены в повышенную готовность. Ужесточен пропуск на социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения. Просим вас прибывать на все мероприятия заблаговременно, спокойно относиться к обязательным мерам досмотра. Обо всех подозрительных лицах и предметах в нашем районе необходимо незамедлительно сообщать по телефону 02 или 51 397. Помните, от сознательности и активности каждого зависит успех борьбы с террором и наша безопасность. Управление Федеральной налоговой службы напоминает, 1 декабря 2016 года срок оплаты налогов на имущество, землю и транспорт физических лиц. Информацию по имеющейся задолженности вы можете получить, зайдя в личный кабинет налогоплательщика.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Далее реклама на радио «Абатский вестник». Милые дамы, только 21 ноября меховая ярмарка «Российские меха» приглашает вас в районный дом культуры на полную ликвидацию коллекции шуб. Скидки до 70%. Норковые шубы от 25 тысяч рублей. Действует акция «Сдай старую шубу и получи скидку на новую до 10 тысяч рублей». Предоставляются мягкие условия кредитования. Приглашаем за покупками в районный дом культуры 21 ноября с 10 до 18 часов.
Три, четыре, три. Всего 10 баллов за год.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Их количество зависит от стажа, зарплаты и возраста выхода на пенсию. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться. Пенсионный фонд
России. А сейчас информация от синоптиков. Завтра, в субботу 19 ноября, за окном ясный морозный денек, без осадков. Температура воздуха под утро минус 33 градуса, днем минус 28, минус 29. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2 метра в секунду. Воскресенье 20 ноября. Утром подморозит до 28, днем минус 24. Ветер также северо-западный, 1-2 метра в секунду. А вот в понедельник небо нахмурится. В утренние часы на термометрах минус 27 градусов, днем потеплеет до минус 14. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду с порывами до 12. И во вторник 22 ноября в течение дня температура воздуха минус 10, минус 13 градусов. Ветер западный, переходящий на юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. И в завершение нашего выпуска поздравления с праздником. Леонид Иванович Водолазов, офицер запаса, поздравляет всех ракетчиков района и села Старая Маслянка с Днем ракетных войск и артиллерии. Желает счастья, здоровья, удачи в делах. Для ракетчиков и артиллеристов звучит песня в подарок, а мы прощаемся с вами. Передача подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго и до встречи во вторник.
По широкой дороге мы скажем наши родины не трой, потом откроется крушительный огонь. Врагу мы скажем наши родины не трой, потом откроется крушительный огонь.
Мы идем средь полей золотистых, и бойцы молодые поют. Песня звонкая артиллеристам, и звучит как салют.
Артиллеристы, точнее прицел, разведчик взором, наводчик смел. Врагу мы скажем нашей родине не трой, потом откроется крушительный огонь.
Врагу мы скажем нашей родине не трой, потом откроется крушительный огонь.
Для защиты свободы и мира есть гранаты, готова шрапнель. Наши пушки и наши мортиры бьют без промаха цель.
Артиллеристы, точнее прицел, разведчик сорок, наводчик смел. Врагу мы скажем нашей родины не трой, а то откроем сокрушительный огонь.
Врагу мы скажем нашей родине не трой, а то откроем сокрушительный огонь.
Если враг к нам захочет ворваться, боевая настанет пора. По-геройски за родину драться будут все номера.
Артиллеристы, точнее прицел, разведчик взором, наводчик смел. Врагу мы скажем нашей родине не трой, потом откроется крушительный огонь.
Врагу мы скажем нашей родине не трой, а то откроется крушительный огонь.
Быстрой, хваткой и четкой работой артиллерия наша горда. Наши конницы, наши пехоте, ты поможем всегда.
Артиллеристы, ночной прицел, разведчик сорок, наводчик смел. Врагу мы скажем нашей родины не трой, а то откроем сокрушительный огонь.
Врагу мы скажем нашей родине не трой, а то откроем сокрушительный огонь.
Нашим танкам дорогу проложит, наших пушек огонь боевой. Вражью силу дотла уничтожит грозный вал огневой.
Артиллеристы, точнее прицел, разведчик взором, наводчик смел. Врагу мы скажем нашей родине не трой, потом откроется крушительный огонь.
Разведчик сорок, наводчик смел. Врагу мы скажем нашей родины не трой, а то откроем сокрушительный огонь.
Врагу мы скажем нашей родине не трой, а то откроем сокрушительный огонь.